Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напоминаю, Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ, преподаватель кафедры эстетики, поэтому про красоту, про прекрасную. У нас сегодня такая прекрасная программа. Мы говорим по-настоящему светлый вечер. И вот расстались мы с вами на перерыв, ушли на теме, которая такой красной нитью сегодня через нашу беседу проходит. Тема о связи религии и искусства. И мне кажется, что когда вы говорите, что, конечно, не должно одно другое подменять, а тенденция к этому есть, причем мне кажется, тенденция, она такая, не то, что кто-то манифесты пишет, а что просто вот прекрасное, красивое искусство, как область, которая тебя захватывает, в которой тебе радостно, ну вот кажется, что вот этого и достаточно, вот это и есть, и хорошо, это почти религия. Кто-то в храм, кто-то в консерваторию, словом говоря. Каждый выбирает для себя. А вот как вам кажется, просто, может быть, как человеку верующему, ну и философу, само собой, что дает человеку религия, чего не может дать искусство? На какой ответ внутренне отвечает религия, на который никогда не ответит искусство?
Искусство – это нечто, что сопровождает нас на пути к Богу. Но мне кажется, что искусство не способно само по себе прямо привести нас к Богу. Вот мы вспоминали с вами истории пророческих философов, но обратите внимание, для того, чтобы обрести Бога, им потребовались усилия. Да, Господь им открылся, да, они осознали верность религиозного мышления, они почувствовали себя христианами, но утвердиться в этом, для того, чтобы утвердиться им в этом, им потребовались годы. Годы борьбы, и мы видим, что не всегда эта борьба заканчивалась успешно. Вот даже наиболее интересные представители, скажем, русской философии, такие как, ну, взять даже, скажем, священников-философов, да, отца Сергия Булгакова, отца Павла Флоренского, мы помним, что они ведь ходили вот по границе, да, верности православию. И многие, мы помним, обвиняли их в том, что они уже практически еретики, а некоторые прямо говорили, что они занимаются каким-то непонятным измышлением. Вся русская философия – это история такого православного вольнодумства очень часто. Да? С одной стороны, люди осознают себя христианами, православными людьми, а с другой стороны, они находятся в шаге от каких-то совершенно не православных уже суждений.
При этом важно, что они хоть как философы куда-то уходят за границу и думают, они потом, как мне кажется, это важно, все вместе встречаются у одной чаши. И вот к евхаристической чаше приходят как смиренные христиане, ученики Христа, и там уже за порогом остаются любые философские измышления, потому что это то центральное, что делает их ими.
Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, искусство, оно может дать человеку многое, оно может дать человеку удовольствие, оно, может быть, может научить человека чему-либо, но, как мне кажется, дать ощущение Бога может только что-то, уже стоящее над искусством. Что-то гораздо большее, чем искусство. Мы знаем, вот часто со студентами этот вопрос обсуждаем, для чего в школе проходить произведения русской классики? Зачем? Вот давайте задумаемся. Мы это воспринимаем...
Чтобы все помучились.
Да, мы воспринимаем это часто как некую данность. Ну, надо, значит. А почему надо? Почему надо? Ну и, как правило, первый ответ какой? Это учит нас жизни, это дает нам какие-то жизненные уроки. И действительно, искусство очень часто воспринимается в таком воспитательном контексте. Искусство нас воспитывает, оно приучает нас оттачивать эстетический вкус, а литература русская, она дает некоторые жизненные примеры. И, в общем-то, действительно, искусство в каком-то смысле делает нас более внимательными, более чуткими к тому, что происходит вокруг нас. Мы, может быть, в какой-то степени начинаем больше ценить красоту мира, красоту человека, а через это мы, может быть, становимся более чуткими к Богу, который к нам обращается, протягивает руку. А может и нет. То есть искусство может этому способствовать, а может этому не способствовать. Потому что мы видим среди наших современников есть очень много людей, которые невероятно чутки к красоте, которые являются гениальными художниками, но Бога еще не обрели.
Еще одна тема, к которой невозможно не обратиться в разговоре с вами, это такое слово, как теоэстетика. Вы занимаетесь этим профессионально, как исследователь, и статьи на эту тему у вас есть, и мы даже как-то этой теме уже посвящали на «Радио Вера» программы и пытались с этим достаточно новым для современного слуха словом разобраться, хотя, наверное, специалисты скажут, нет, уже гигантская традиция вот таких теоэстетических размышлений еще в древние века уходящие, но, тем не менее, как-то вот сейчас в книге выходят, мы слышим об этом. Вот давайте тоже об этом поговорим. Но для человека, который ничего об этом не слышал и не знает, что такое теоэстетика?
Теоэстетика может пониматься по-разному. И уже в современной гуманитарной науке есть разные подходы к этому вопросу. Изначально термин теоэстетика, он возник в католическом богословии. Это Ганс Урс фон Бальтазар, это 60-е и 70-е годы 20 века. И понимался достаточно узко. И Бальтазар, кстати, в своих работах подчеркивал, что слово «эстетика» он использует не в привычном для нас смысле, а скорее в смысле кантовской философии. Ну, не время и не место сейчас говорить о специфике определения кантом эстетики. Это достаточно сложный, трудный вопрос, его нельзя изложить быстро. Что касается меня, то я понимаю эту эстетику предельно широко. Я пытаюсь показать, что эстетический опыт, чувственный опыт играет достаточно большую роль в богословской мысли на протяжении долгого времени. Я пытаюсь показать, как к красоте, к прекрасному и к всему тому, что дает нам чувственный опыт, относились в рамках, скажем, византийского богословия, древнерусской мысли, художественной. Поэтому для меня это очень предельно широкое понятие.
Вот у вас в одной статье есть мысль, которая меня так очень зацепила, что, несмотря на то, что сам термин теоэстетика восходит к католическому мыслителю Бальтазару, корни его в паламизме, то есть восточной христианской, в нашей, скажем так, православной традиции. Тут, конечно, нет никакого соревнования, но это просто факт исторический, да?
Это верно. И мне кажется, для самого Бальтазара это не новость, он этого не скрывает. Это говорит о том, что действительно, наверное, с нами Бог, с нами православными.
Ну, вот смотрите, вот если чуть подробнее про теоэстетику, мы, с одной стороны, сегодня половину программы говорили вот об искусстве, в том числе церковном искусстве, конечно, наверное, тоже у этого есть свое такое теоэстетическое измерение, восприятие красоты православия, красоты храма, за которым стоит вот реальность того Бога, в которого мы верим. С другой стороны, меня очень так зацепила мысль Бальтазара, ну, как я ее, по крайней мере, запомнил и могу пересказать, что поразило будущих апостолов в Иисусе Христе. Еще не было сказано проповеди его, когда они познакомились. Они только видят человека, который их призывает оставить сети и идти за ним. Еще не было чудес, еще не было фавора, и то не все были на фаворе со Спасителем. Что заставило их идти за ним? Вот красота, говорит Бальтазар, причем духовная красота, конечно, не внешняя. Какая-то, а дальше может каждый для себя это как-то, не знаю, расшифровывать и пытаться понять, а вот что мы воспринимаем под духовной красотой, какая-то внутренняя цельность, внутренний свет, что-то такое. Вот все-таки теоэстетика – это про первое, про искусство в большей степени, или вот про вот это второе, про то, что Бальтазар пишет, или так нельзя вообще разделять это про все?
Вот интересно то, что у древних греков, например, прекрасно имело очень сильную этическую окраску.
Да.
И это не случайно. Действительно, мы помним Платона, мы помним вот его знаменитое «Триединство идеи истины, красоты и блага». Это некие такие фундаментальные понятия, которые на самом деле часто будет сложно разделить между собой. Поэтому, наверное, правильно сказать и так, и красота как наслаждение некой формой, и красота духовная. Всегда вот тоже вспоминается мне пример с филокалией, да, которая переводит на русский язык как «добротолюбие». Хотя, если мы буквально будем следовать логике греческого языка, то это «красотолюбие». Видите, как сложно бывает отличить красоту от блага.
А как вам кажется, вот сегодня мы все чаще и чаще к этому понятию, к этому направлению, как это эстетика, прибегаем? Опять же, даже если очень широко это понимать, но вот мы говорим о том, как мыслить о Боге, как говорить о Боге. По сути, это вопрос не только к богословам профессиональным, это вот ко всем нам, людям, тем, кто верит в Бога, или тем, кто просто размышляет об этом, глядя со стороны на церковь, может быть, ищет свой путь только. Но мы все стоим перед каким-то вопросом, как выразить что-то, что вот нам в нашей вере важно. И почему, как вам кажется, вот сейчас последнее время, там, десятилетия, именно вот эта тема о красоте стала главенствовать. Других терминов не осталось, других мотивов, остальные какие-то слова себя уже изжили или скомпрометировали. Что-то есть у нас сегодня, что нам красоты не хватает, поэтому мы через это пытаемся к этому идти.
Красоты действительно не хватает. К сожалению, не классическая эстетика, и как и не классическое искусство, современное искусство, это часто не о красоте, а о безобразном, о низменном, об отталкивающем. И действительно, наверное, есть какая-то тоска по красоте. Есть желание человека обрести, увидеть красоту. И есть какая-то усталость от вот этих вот подчас совершенно ужасных экспериментов современных художников. Кто-то из известных мыслителей в 20 веке сказал, что сейчас в эстетике о красоте говорить даже как-то неприлично.
Интересно.
Все было бы вроде уже сказано, и есть некое несоответствие между опытом искусства и попыткой завести разговор о красоте. Но мы-то знаем, что душа христианка, что на самом деле она взыскует этого разговора. Она нуждается в красоте, и в красоте формы, и в красоте души, в красоте, в узрении красоты духа. Так что, наверное, вы верно подметили. Есть тоска, есть жажда красоты в современном мире.
Я почему так немножко сделал паузу, потому что, с одной стороны, тут хочется сказать, что есть пространство этой красоты, которое мы называем церковью, и тут же как-то себя остановил, потому что не всякий храм вот красив в таком внешнем смысле. Кого-то могут смущать современные иконы массового производства. И кто-то скажет, ну что же за красота такая? Это не красота, это ширпотреб. Кого-то может смущать архитектура. При этом есть и новые, и потрясающие, красивые, со вкусом и в традиции сделанные и иконы, и храмы. Вот как вам кажется, попадая в пространство храма, даже если это, допустим, храм не блещущий какой-то, каким содержанием художественным, архитектурным, можно ли разглядеть красоту православия за всеми этими фасадами? В чем она?
Конечно, конечно, можно и даже нужно. Ведь красотой обладает и молитва. Вот не знаю, как вы, но я, когда читаю молитвенное правило, я всякий раз очень живо ощущаю красоту слога молитвы. И я понимаю, что любая молитва – это неисчерпаемый источник нашего знания о Боге. Ты всякий раз прочитываешь ее по-разному, в зависимости от того, в каком ты сам состоянии находишься. Ты предстоишь перед иконами, скажем, ты сегодня там в заведенном состоянии, там что-то случилось, ты с кем-то поссорился, или ты там поругался с детьми наконец, или еще что-то. У тебя одно восприятие этих молитвенных слов. А ты находишься в таком благодушном настроении, у тебя другое восприятие молитвенных слов. А мы же имеем дело еще и с текстами литургическими, а литургические тексты – это настоящее богатство. Вот откроем, например, часослов, да, или откроем последование к Святому Причащению. Это удивительная красота, красота смысла, красота лаконичности содержания, красота глубины внутренней того духовного опыта, опыт духовного опыта тех людей, тех святых, которые эти молитвы написали. А мы же понимаем, что в конечном счете за глубиной и красотой этого духовного опыта стоит Господь Бог. Да? Вот таким образом я бы трактовал этот вопрос. Да, конечно, в нашей повседневной жизни очень много безобразия, очень много зла, прямо скажем. Мы часто с ним сталкиваемся. И мы должны понимать, что вот настоящая красота, красота во всем, она будет только в Царстве Божьем. А здесь, в нашем отпадшем от Бога мире, чего мы хотим? Да, будут некрасивые постройки, будет неправильная роспись, будут люди не святые нам попадаться, но это вовсе не повод изменять нашей вере, потому что ее красоту можем разглядеть и в иных вещах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы такую личную ноту задали, и я хотел бы ее в этом смысле еще поддержать. Если такой вопрос позволен, в вашем личном пути к вере, в вере, какую роль играл этот опыт эстетический, опыт соприкосновения с красотой и иконописи, и храмового богослужения, и вообще опыт красоты христианства?
Вы знаете, наверное, в моей жизни опыт соприкосновения именно с христианским искусством сыграл все-таки не очень значительную роль в деле воцерковления. Я воцерковился достаточно поздно, уже будучи студентом старших курсов. До этого я, конечно, размышлял, читал, но, вы знаете, процесс моего воцерковления, он был очень быстрым. Вот буквально в течение полугода стараниями отдельных людей, моих друзей, это произошло. Они дали мне правильные книги, в том числе они мне дали книги митрополита Антония Суржского, конечно, еще определенную литературу. И, вы знаете, я скорее вот через чтение пришел к этому. Я вдруг почувствовал, что за этим, за всем есть настоящий смысл, есть нечто такое, что является неприходящим, вечным, неизменным. И вот, видимо, это наложилось на какие-то события в моей жизни, наложилось на то, что мне хотелось это обрести. Вот мне хотелось обрести некую опору жизненную. Я это увидел. Через работы, вот в том числе митрополита Антония, я понял, что христианство – это что-то настоящее. Это нечто такое, за чем стоит истина. А дальше уже этот процесс, он был запущен, вот эта вот Божья искра опустилась в сердце, и дальше уже дело было за мной, да, поддерживать это внутреннее горение или же тушить его, охлаждать.
Ну вот про владыку Антония Суржского можно говорить часами, чем я часто занимаюсь на радио «Вера», но не могу не спросить все-таки в этой связи, поскольку для меня самого тоже важнейшим таким этапом на пути к вере и вере стали книги владыки Антония. Самого его я, понятное дело, не встречал никогда и не знал, но очень схожее ощущение. А вот поэтому мне интересно спросить, а что в его текстах, какие мысли вот дали такую точку опоры, что о христианстве, о православии он такого важного вам сказал?
Мне даже сложно ответить сейчас. Это было какое-то совокупное впечатление, и мне кажется, что митрополит Антоний вот сакцентировал мое внимание на том в христианстве, что для меня в тот момент было необходимо и важно. Он показал, вы знаете, я даже, наверное, могу сказать красоту христианской веры. Он показал, что, вообще говоря, христианство – это красиво, что это не какая-то скоро мимоходящая красота, да, это не что-то такое, что проходит, а что это именно вечная красота. Вот та самая вечная красота, которая созвучна благу и истине, той самой истине.
Кстати, вышла недавно книга, ну как недавно, может быть, несколько лет назад, новая книга, ну, скажем так, новая книга митрополита Антония, книга с его, по-моему, ранее не издававшимися и не переведенными на русский язык текстами, которая так и называется «Красота и уродство». Если я не ошибаюсь, это его лекции, есть в Великобритании такие лекции памяти Томаса Элиота, посвященные именно культуре, искусству. И вот его пригласили тоже такие лекции в свое время прочитать, и он как раз говорил на эти темы об искусстве, о красоте. И я тоже помню эту его мысль как раз к этому, и к нашему разговору на самом деле. Казалось бы, мысль очевидная, красота в глазах смотрящего, но владыка Антоний ее развивает и углубляет как некий такой первопринцип, что вот Бог нам дал мир, и каким мы его видим, в очень большой степени от нас зависит, от нашего внутреннего взора, от чистоты сердца, от того вообще, что мы хотим увидеть. То есть эта тема, очевидно, была тоже очень владыке Антонию не чужда.
Очень любопытная мысль. Вот вы говорили про некое проявление уродства в нашем мире, с которым мы часто сталкиваемся. Но мы всегда должны помнить, что наш взор зависит от чистоты нашего сердца. И если сердце чисто, то мы за этим уродством можем разглядеть и Бога в том числе. Вот об этом нужно всегда помнить, что наше восприятие действительности, оно зависит от нашего духовного состояния. И опыт святых нам об этом подсказывает. Ведь святые люди очень часто в грешниках видели образ Бога. А нам, мне кажется, этого, конечно, не хватает.
Я вот недавно в одной дискуссии тоже читал в социальных сетях, как мы все читаем, тоже на тему красота, эстетика, и пишущим был человек, который тоже себя к этому направлению той эстетики причисляет, и ему важно вот говорить о Боге, свидетельствовать о своей вере через то, что через красоту, красоту христианства, молитвы, через то, что Бог нам открывается, в том числе как красота. И это вообще одно из имен Бога. И собеседник, оппонент, такой критик или скептик просто в ответ на это заметил, что не надо вообще искать каких-то понятий вот предельных. Жизнь по вере – это жизнь в какой-то постоянной, ну, творческой неустойчивости. А вы хотите вот какой-то удобный островок найти, вот про красоту теперь заговорили, такое основание нашли. И очень легко это вырождается в какой-то догматизм, в какую-то остановку такую. Помните, когда же вот у Льюиса, у него есть такая мысль, что когда люди часто говорят, что Бог есть любовь, на самом деле они как бы подразумевают другое, что любовь есть Бог. Они начинают с любви, а затем подтягивают как бы Бога в свою аргументацию, и Бога тем самым ограничивают. Вообще-то не про Бога вообще говорят, а на самом деле про себя и про свои какие-то ощущения. Вот нет ли такой же опасности сказать, что Бог – это красота, он проявляется в красоте, но на самом деле внутренне перевернуть силлогизм. Я думаю, ну просто вот есть красивое вокруг нас, закат, мир, ну вот это и есть Бог, вот, и, в общем-то, и тогда и молиться, в общем-то, уже можно на эту красоту, и вот чувствовать свою слиянность с этим миром.
Есть такая опасность, и снова мы вспоминаем о необходимости иерархии определенной. Мы не должны абсолютизировать то, что, вообще говоря, не подлежит абсолютизации. Вот так.
Спасибо, ну вот мы постепенно движемся к окончанию нашего разговора. Я, может быть, чуть-чуть даже другую тему затрону, но мне реально очень интересно спросить вообще про эстетику и про ваш выбор заниматься эстетикой. Кажется, что что-то особенное должно человека подвинуть к тому, чтобы идти специализироваться на кафедру эстетики. Не самая такая обычная философская дисциплина. Есть там история, философия, есть там теология, теория познания. А это что-то такое очень какое-то особенное. Вот почему?
Я всегда любил литературу художественную, много читал, и мой интерес к эстетике был связан с литературой в первую очередь. Я писал курсовые работы по связи философии и литературы. Дипломная работа у меня была связана, кстати говоря, с жанром эссеистики в философской прозе. И именно через литературу я пришел, через интерес к литературе я пришел к эстетике. А дальше, конечно, уже в целом моя любовь к искусству, искренняя любовь к к искусству, она сыграла свою роль, и я начал понимать, что эстетика – это не только про литературные тексты, но это об искусстве, и не только об искусстве. Действительно, на нашей кафедре специализируется не так много людей, как хотелось бы, наверное, но, тем не менее, ребята специализируются, пишут разные по уровню, по тематике работы. Сейчас очень популярны, например, работы про кинематограф. К сожалению, конечно, вот для меня лично, к сожалению, я вижу большой интерес к вот как раз категориям, о которых мы сегодня говорили с вами уже, к безобразному, к низменному. Это тоже некое веяние времени, но в силу своих возможностей я пытаюсь сказать им, что, может быть, все-таки не надо, может быть, давайте поговорим о вечном, да, о вечном в плане красоты, но вот есть такая тенденция, которая во многом отражает вот то общественное настроение, наверное, в котором мы сейчас пребываем.
А вас слышат студенты современные, когда вы им об этом говорите?
Тут сложно сказать. Это скорее их нужно спросить, слышат ли они меня. Мне бы очень хотелось, чтобы они меня услышали. Я, когда общаюсь со студентами, я очень часто пытаюсь встать на их позицию, вспомнить себя как студента. Я помню, что у меня тоже были скептические настроения. Помню, что у меня...
Такой нигилизм немножко.
Был, да, был определенный нигилизм по отношению к христианству, в том числе, и я помню, как, в общем-то, все это преодолевалось. Я понимаю, что нельзя просто приказать быть христианином,
да,
нельзя,
да и не нужно,
административно, административно указать, да, на красоту христианской веры. Человек должен это почувствовать сам, он должен к этому прийти. А моя скромная, в общем-то, роль может быть лишь в том, чтобы, ну, попытаться помочь ему в этом пути, насколько это возможно, насколько это возможно и насколько это в моих силах.
Вот вы сказали, что вы церковились на старших курсах уже, то есть уже к тому моменту занимаясь и философией, в частности, эстетикой, но вот приход к вере, знакомство с церковью такое уже изнутри, наверняка вошло в резонанс с профессией, с философским осмыслением жизни, вопросов, и бросило ли это какой-то свет ретроспективно на то, что было раньше? Какие-то вещи оказались потом переосмыслены, и в смысле природы прекрасного, и философии того нигилизма юношеского, о котором вы сказали, вот в свете нового открытия веры для себя на старших курсах?
Вот удивительным образом нет. Не было какого-то дисбаланса, все было очень органично. И, наверное, это связано с тем, что это произошло со мной именно в тот момент, когда должно было произойти. Я иногда вспоминаю это время, я понимаю, что, наверное, если бы я соприкоснулся с текстами, ну, в том числе и с текстами Владыки Антония немного раньше, то, возможно, они не произвели бы на меня такого впечатления. Но вот так, чтобы был какой-то резонанс, чтобы было какое-то серьезное переосмысление предшествующего опыта, пожалуй, нет. Пожалуй, это, наоборот, обогатило мое чувство жизни, придало ему вот какой-то основательности, фундаментальности.
Говорят, у отца Иоанна Крестьянкина была такая любимая присказка: «У Бога все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать». И говорят, что эту же фразу, я просто не помню, поэтому говорю, говорят, произносит Кутузов в «Войне и мире». И чуть ли вот не оттуда мог вычитать отец Иоанн Крестьянкин, который любил Толстого и «Войну и мир». Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор, очень глубокий и очень красивый. Вот и мысли, и образы, и темы, мне кажется, важные, которые мы сегодня подняли. Пусть таким его небольшим результатом этого разговора, посильным для нас, станет то, что вот область прекрасного на миллиметрик расширится вокруг нас и вокруг наших радиослушателей. Спасибо огромное. Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ, преподаватель кафедры эстетики, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо, Костя. Спасибо, уважаемые радиослушатели.
Светлый вечер. На радио «Вера».